Ну, я буду считать, что я все сказал, что вот по этому пункту. У меня всего Платон умещается в три вопроса. Первый – пещера, то есть вот я уже вам все сказал. И самое главное – вот этот источник. Источник. Ну, я вам говорил, вот, чем хорош Платон. Ну, вот он не отказался от источника, а напротив того утверждает. Я говорю, вот этим он, мне кажется, приемлемым. Ну и слава Богу, все хорошо. Согласен. Вот. А еще одна фраза, относящаяся к пещере, будет звучать следующим образом. Да, сегодня план мой. Будет Платон, конечно, вот сейчас я его завершу. Там еще один пункт будет кукла, любимая мною. Вот, и на этом я завершу. То есть Платон сводится к трем частям. Первое – пещера, вторая речь Сократа Федр и кукла законы. Все. Ну, то есть вот все, что я могу вам оттуда вытащить вот, и рассказать. Из Платона я имею в виду. Значит, а теперь, что касается пещеры. Вот в законах вот эта пещера формулируется следующим образом. Цитирую. «Каждый человек должен беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни». Каждый для себя. Вот я, на мой взгляд, и есть настоящая пещера. Мы мало поем. Мы все больше куда-то к поверхности стараемся выйти. И сейчас я займусь второй речью Сократа. То есть пещера закончена. Меня-то интересует, что вторая речь Сократа, потому что в ней он выступает за неистовство. Быть маньяком, ну, неистовым. И, собственно говоря, и весь мой, все мое сообщение вам будет состоять в том, что мое сообщение состоит очень простое. Вторая речь Сократа – это оправдание. И даже не оправдание, не истовство, а это рассказ о том, как здорово, что оно есть, как замечательно быть неистовым, если это от Бога. А если это от человека, это называется дурь. Ну, дурить можно. Вот неистовство от Бога. Ну, вы знаете, что вот там есть разные, там есть Дионис, есть Аполлон, есть музы, и что еще есть? И Эрос. Ну, в смысле, вот во всех, это, кстати, повторит потом Кант в своей антропологии, вот такие вещи. Потому что, что значит быть умным, и вот Кант будет рассказывать. Он говорит, вот, например, человека делают умным половые отношения, они делают его умным. Здесь не может быть, здесь все продумано в этом смысле. Так вот. И вот первая цитата из второй речи Сократа. Звучит она следующим образом. Итак, он говорит, неверно было слово «это», то есть я сам неправильно говорил, как-то с осуждением. Мы смотрим на влюбленного, потому что влюбленный сумасшедший. Потому что, ну, вы знаете простые вещи, если кто-то еще, что удивительно, если кто-то еще влюбляется, то влюбляется не почему-то, а в силу своего неистовства, вот, сумасшествия, схождения с ума. Вот, и никогда нет причин вот, в объекте любви, чтобы мы его любили. Да? Там же ничего нет. Мы просто любим. Или нет? Да? Но знаете же вот это все. Ну вот. Так вот, неистовство. И влюбленный неистов. Потому что он не видит то, что есть, он не видит то, что есть, а видит то, чего нет. Вот это есть такая возможность. Не видеть то, что есть, и видеть то, чего нет. Понятно, я сказал? Так вот, вот цитата. «Если бы неистовство было попросту злом, то тогда бы все было сказано правильно. Между тем, величайшие для нас блага возникают от неистовства, когда оно уделяется нам, как Божий дар, И далее перечисляет вот то, что вот эти символы, имена. Вот. И вот я скажу, например, еще одна такая же цитата, фраза из этой второй речи Сократа. Смотрите. Вот прорицание по свидетельству древних — вещь совершенно замечательная. Это не какое-нибудь академическое птицегадание, прорицание. Если оно основано на неистовстве, которое у людей от Бога, и, вот фраза, прекраснее рассудительности свойства человечества. То есть неистовство прекраснее рассудительности свойства человечества. Вот для меня вот это я сказал, и, пожалуй, я самое главное сказал, а теперь это был, у меня была вторая, то есть в этом смысле для меня второй речь Сократа. Поэтому, если вдруг вам попадется, ну, вторая речь, неистовство, там, ну, и разные виды, вот, музы, вот ходить на занятия, это неистовство. Ну, надо же, пришел на занятия, и слушает, и что-то даже пытается понимать. Ужасно. Это просто неистовство. Иногда неистовства не хватает. Неистовства не хватает. Ну, его, оно куда-то исчезает. Мы слишком старые. Ну, уже не до него. Вот, ну, это была такая моя присказка. И теперь последняя, третья часть из Платона. Это, конечно, его кукла. Вот этот фрагмент из законов. Я только лишь скажу, что миф о кукле, то есть миф о кукле, миф о человеке-кукле в свое время произвел на Лосева, ну, Лосева вы, конечно, читали, цитата, «не только странное, но и прямо удручающее впечатление, жуткое, старый Платон, и вот это все ужасно, потому что, ну, какой же человек-кукла, разве это кукла? Это такое сложное устройство, наверное, вот». А получается, а он называет его бессловесной, пишет он, Лосев, бездушной куклой. Вот, как мы неприемлем это, уже христианская культура сказывается, хотя речь идет совершенно, мне так кажется, о другом. Так вот, дальше. И что это такое? Человек не может действовать сам, а может лишь действовать как кукла по приказанию свыше. Вообще этого нет там. Откуда он это взял, я не понимаю. То есть он вообще требует превращения всей, он, Платон, всей человеческой жизни в своего рода игру, в какой-то сплошной танец. Какие танцы? Какие игры? Тут быть бы живу. Ну, что не в таком духе. Ну, так вот, я это говорю почему? Потому что, ну, вот прошло сколько-то времени. И вот, например, я сейчас я вам прочту и буду его разбирать и расскажу. Вот, и я вижу иначе, совершенно иначе, вот этот миф, потому что я вижу в нем все, что мы можем сказать сегодня. Вот, все, что я хочу вам сказать, делая умное выражение лица, там, вот, ну, все сказано было в этих 8 строчках платоновских. Вот, и в этом эффект вот этих изначальных мыслителей. Потому что ты говоришь, говоришь, где-то бумаги, в Скопусе надо опубликовать, в Apple Science опубликовать, книги. Господи Боже, нет конца этому потоку. Вот. А здесь коротко ясно. Так вот, вот, пожалуйста, эта кукла. Цитата. Представим себе, что мы, живые существа, это чудесные. Это чудесные куклы богов. Ну что, нормально, хорошо, куклы, так куклы. И далее. Сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью. Вот я не знаю, что думал в это время переводчик. Они думают о чем-нибудь? Или о чем не думают? Но вот это вот либо-либо, это некая ирония. Вы не чувствуете иронии Платона? Вот я не знаю, насколько мастерски переведено вот это либо-либо, ну, не знаю, как это у греков там, вот, но я чувствую некоторую иронию. Ну, он смеется немножко так, ну, смешно. Вот. Потому что, вот про эту куклу, посмотрите. Значит, сделаны ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью. Ведь это нам неизвестно. Конечно. Как мы можем знать, что там у них, как, зачем все это делается? Но мы знаем, и далее начинается, что мы знаем? Что внутреннее наше состояние, вот эти внутренние наши состояния, они дезавуируют сразу же Лосева. Что такое там кто-то, какой-то дядька, тобой как играет, дергает за ниточки? Ошибка. Никаких ниточек, никаких дядек, никаких богов. Посмотрите, какая идет эта фраза. Она самая важная вот сейчас, вот на этот момент, в этом отрывке. Смотрите, еще раз повторю. Появится вот это слово, будет как внутреннее. Да, вот это верно. И здесь вычеркнуть это слово невозможно, потому что все утратится. И что же это такое? Послушайте. Но мы знаем, что внутреннее наше состояние у куклы, внутреннее наше состояние. Кукла с внутренними состояниями. Пожалуйста, вот хотите определение? Ну, человек – это кукла с внутренними состояниями. Прекрасно. Но только ведь здесь все требуется пояснять. Внутреннее наше состояние, о которых мы говорим, точно шнурки, а, ладно, или нити тянут и влекут нас каждая в свою сторону. Вот, первая теза. То есть, ну что мы услышали? Ну, господа, это я уже рассказываю, то есть вы слушаете, я вам рассказываю. Здесь сказано очень много. Здесь сказано все то, что я еще только хочу сказать. Вот. А он уже сказал. И как мастерски, посмотрите. Вот эти нити и шнурки, тебе хочется есть сладкое, и ты хочешь худеть, и ты хочешь... Так это я цитирую героя одного фильма, может быть, вы помните, который был как Калягин, кажется. Он такой был толстый, сидел в кресле и говорил: «Господи, как все он хочется, и ну, поесть хочется, и худеть хочется, и вес сбросить, и еще что-то, и все это хочется». То есть к чему я это говорю? К тому, нити нас тянут, пойти на занятия или поспать, тянут, еще минутку подремлю. Или там шел по дороге, Господи, забыл куда, и зашел в другое место. Ну и вот эти нити, ну, на нас все воздействует. Что-то крякнуло, что-то там сигнал подает. Мы же всегда можем отвлечься. Вот почему думать тяжело? Вот вы не пробуете, вот я уверяю вас, вот послушайте, испытайте себя. Вот возьмите какую-нибудь мысль и попробуйте ее продумать. Ну хотя бы на два шага вперед, ну на два, даже на один. И у вас найдется миллион поводов для того, чтобы не думать. Вас все время будет что-то сбивать с толку. Ну, невозможно. Потому что это надо удержаться. Ну, удержаться. Пройти вот по какой-то, вот, я так условно говорю, по прямой. Вот. А как ты пройдешь? И, кстати, вот эта вещь, вот это прохождение по прямой, вот это Христос, который шел по прямой, это нам было завещено, когда мы думаем, мы идем по прямой, или пытаемся пойти по прямой. Вот это Кант говорил, когда он говорил: человек – это не туча комаров, там потом мы разберем, ну, потому что туча комаров – это вот это вот, она же то влево, ну, даже не поймешь. Вы видите, вы помните вот эту тучу, которая ужас, что? И ты в нее головой так раз, страшное тело. Ну так вот, я почему и говорю, что довольно точно он передал вот этот смысл. Ну я только что он цитировал про пещеру, ну в смысле, вот эта пещера. И вот нас разрывает, тащит, можно так жить? А? Можно так жить? Так ну нельзя так, друг мой. Ну, куда деваться? Откажись, смотри. Вот, и дальше начинается процесс. Так нельзя, потому что это хаос. То есть, это все как-то преодолевается. Вот, у кого-то это преодолевается посредством инстинкта, например. Ну, там несколько вот этих точек есть, 2-3, и все, достаточно. Остальное фон. Допустим, я вам пересказываю, например, опять же, это тоже может быть цитата, пересказываю представление Делёза о животных в его алфавите. Ну, если вы читали там или помните, неважно. Ну так вот, так жить невозможно. Следовательно, надо что-то делать. И спрашивают, что? И вот посмотрите, какая следующая форма. Вот понятно, я сказал, что так жить ну, мы не сможем, мы не доедем до университета. Ну, надо же что-то затормозить, правильно? Вот как будут там позднее говорить всякие ученые, вот, тормозная какая-то реакция должна быть, что такое там, ну, это физиология же. Ну, да, тормозить надо.
Наличие тормозной системы ключевое в человеке.
Ну, вот еще раз. Ну, вот я вот, вот смотрите, мы в других словах, ну, примерно об этом мы и говорим, ну, погибнем, просто погибнем. Это невозможно. Мы разлетимся, распадемся. Ну так вот. И вот дальше идет такое. Во-вторых, и дальше идет вещь. Он звучит так. И так, как они... Вот это так, как... Вот здесь вот не могу ничего сказать... Потому что всегда у меня вот в этом пункте возникает недоумение, потому что разрушается текст. Здесь либо переводчик, либо что-то случилось с текстом. Ну, я повторяю, это абсолютно точно. Вот это так, ниоткуда не... Ну, так построено. Так, как ниоткуда не следует. Ну, то есть, вернее, мы поняли, что здесь очень важная сформулирована мысль, что мы так не выживем. Это то, что исключает нас. Ну, накладывает запрет на то, чтобы мы были. И дальше идет вот, выражение. И так, как они, кто они? И так, как они противоположны, они еще не противоположны. Нас тянет в разные стороны. И еще нужно получить, и следовательно, здесь пропуск. Вот смотрите, я бы все переписал. Потому что получается не и так, как они противоположны, а нужно еще было бы редуцировать, я как бы сказал, свести. Вот к каким-то странным двум, ну, по крайней мере, которые тянут тебя в одну и другую сторону, просто разрывают. Не множество, каждое в свою, а вот поляризация, и вот это вот так, как у платоновской, ну, вот перевода, вернее, в этой кукле, и так, как они противоположны, повторяю, вот получить вот это противоположное еще нужно. Для этого нужна работа, то есть что-то нужно, нужно еще что-то сделать. И вот, а когда уже получены два там, каких-то явных таких доминанты, там, вот как я сказал, и хочу, там, хочу быть худым, и хочу быть, есть то, как пирожное все время. Вот, ну, так вот, и вот пишет он, Платон, так переводится. Так вот, и тогда две противоположности увлекают нас к противоположным действиям. Вот это надо было, понимаете, здесь разрыв. Первое, второй тезис. Появляются два противоположных действия, которые тянут нас каждое в свою сторону, и они тянут нас к противоположным действиям. Нельзя в одну и ту же минуту и думать, и что еще делать? И скакать на коне, там, я не знаю. Это невозможно. Или нельзя и думать, и слушать лекцию, например. Я не знаю, это я так сказал, чтобы вы возмутились, но вы не возмущаетесь. Ну вот. И так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям. И далее, это вторая была часть. Я здесь прерву и скажу, вам по секрету такую вещь, вот когда вас там обучают, вот что в этой фразе, здесь очень много, то есть вот сейчас я начинаю, предлагаю вам обдумать ее, вот когда, вот что такое два противоположных действия, и что тебе делать, вот когда тебе вот разрывают два противоположных, и нет оснований. Первое, вот смотрите, вы даже не ожидаете, что будет, ты должен быть свободен. Свободно. Тебя должно разорвать это все. ты должен быть свободен. То есть, и я хочу сразу сказать, что вот здесь требуется основание. Ну, и тебе надо куда-то выбрать, а куда? Ты же как осел. Тебе что влево, что, ну, это не, и это, кстати, не, и формально это не важно. Одно из двух, ну как? И я повторяю, вот для того, чтобы вот это совершить и как, какое-то действие, одно из двух уже требуется свобода. Несвободный не сможет вот это сделать, совершить вот такое действие. То есть и тогда вот, действие, для которого нет оснований, или оно само себя основывать будет, действие. Итак, и так вот, увлекает к противоположным действиям. И далее, что и служит, это уже третья часть идет, вот это, когда ты рискнул, вот, быть или не быть, быть, причем без оснований. И тогда, вот, и начинается прямая, как я вначале говорил, и то есть, и тебе нужно пройти, то есть нужно думать, ну, мыслить, вот, или пройти. И получается, и получается следующее. Вот это действие и будет служить разграничением добродетели и порока. Смотрите, нет ни добра, ни зла, ни ума, ни глупости, вообще ничего нет. И вдруг все появляется. Из чего? Из вот этого странного действия. Вот оно очень странное, потому что и замечательное, потому что вот актом такого действия рождаются искомые вещи, вот эти так называемые полные предметы, добро. Нет, ну нет в мире добра, не было и не будет. Или там добро и зло, ум и глупость. Еще раз говорю. И так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, это опять, это все идет, эта кукла, каждый должен, и вот послушайте, вот это замечательная вещь, она будет встречаться везде, любой. Если вы подумаете, вы не можете не сформулировать то же самое, не можете. Я повторяю, это просто вас будет показывать себя вам. И что? Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному. Ну, конечно. Только одному извлечению. В этом фишка вся. Ну все, вот, и все, что называется человек, это вот это специальное приспособление, для того, чтобы следовать только их много. Сначала их бесконечно много. Ну, сузили, ну, в смысле, два, ну, два, два, всего два, давай. Ну, посмотрите, какое разрешили, ну, бог с ней. Все равно, как, каким образом? Посредством чего? Каким органом нужен? Чтобы следовать из двух одному, и нет оснований. Это чудовищная проблема, вещь. И как она легко, вот, если относить Платона к изначальным мыслителям, вопреки Хайдеггеру, вот изначально мыслилось, слушайте, великолепно. А он начинал размышлять о человеке, вы же помните, с петухом, с этим. Ну, я вам просто напоминаю это. Помните там, общипанная курица или как там, ну, вот это все. Посмотрите, и вот этот старый больной, хотел сказать я, старый больной Платон. Это лучшая вещь в мировой философии, что касается. Тут нет никакой антропологии в античности, я говорю, никакой. Убили они это, кого? У Протагора. Ну, так вот, и далее. Постоянно следовать только одному извлечению. Это я потом буду читать, даже, может, сегодня уже я перескочу. Я не знаю, насколько быстро я сейчас буду все это делать. У меня план. Но я это прочту вам у Декарта. Нет проблем. У Канта нет проблем. У Гегеля нет проблем. То есть автоматически. Вот, вот, вот сейчас вот я это говорю, и потом вы будете, я буду читать другие тексты, для того, чтобы вы уловили, как непреднамеренно скоординировано все. Так вот, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям. Вот и все. Вот и все. Больше ничего не надо. Это и есть. Ну, здесь сказано не так пафосно, как я говорю, потому что я говорю, это и есть существо дела. Вот это и есть люди. И если вы хотите с ними расстаться, вот вы расстаетесь вот с этим, вот с этой странно устроенной такой, ну, я скажу, машиной, ну, устройство такое странное, с таким организмом, что ли. Вот. Так вот, это и есть золотое и священное руководство разума, называемое общим законом государства. Разум, общий закон государства. Вы помните, что вот это слово «общее» очень важно для всех. Бытие общее, сущего много. Понятно. Здесь то же самое. Это влечение. Есть разум. Следовать одному. И не отвлекаться. Но это же маньяк. Мы маньяки. Ну, если я так буду говорить. Ну, в том смысле, мы следуем. Нам нельзя не следовать одному. Я понимаю, что я только что вот читал во второй речи Сократа, это была хвала вот тем, кто следует одному. Но это мания, и он разбирает слово мания. Маньяк, мы маньяки. Ну вот в каком-то таком, только у нас сейчас другой смысл. Вот человек преследует женщин, например, там, ну маньяк. Ну не преследуй ты, Господи, так легко справиться. Там, ну, затормози. Ну, преследовать что-то. Ну, у нас маньяк идет за тобой. Кошмар, как ты бегом, и он бегом. Ты в сторону, и он в сторону. Ну, ужасно, правда ведь? Я смеюсь. Ну, над собой и над вами. Ну, это правда. Другой смысл. То есть смысл, относящийся, я скажу так, в смысле метафизики, ну, в смысле философии человека. Мы с вами маньяки, мы обязаны следовать одному. Если не следуем, все, наши реакции будут реактивными. У нас будет, мы перестанем быть людьми, даже будучи внешне людьми. И отсюда появляется все то, что я называю, я прочту сегодня какой-нибудь текстик на эту тему, дрессированная сила. Нас слишком много дрессировали. Мы все хотим быть профессионалами. И я вам об этом говорил. И попали в капкан. А теперь я вам говорю, помните, я вам сказал, обогащайтесь. Ну, я вам сказал, не обогащайтесь, конечно, опустошайтесь, я вам сказал. Ну, станьте пустыми, чтобы вас не поймали. Вот, значит, господа, я прочел этот фрагмент. Вот, собственно, и весь фрагмент. То есть там три тезы. Раз, два, три. Некими разрывами. Вот. И одновременно я утверждаю, что вот Платон, вопреки тому, что он сам принимал участие в, этом, в этой травле этих софистов, вот, ну, уже в новых словах я вам говорю, антропологов, вот, а почитайте Протагора, ну, забавно, ну, почитайте. Платона же эта вещь. Вот он, вот смотрите, сочинил вот то, что я вам сейчас только что прочел. И еще, что могу сказать? Вот посмотрите, этот, значит, смысл, значение этого мифа. Вот что говорит сам Платон. Ну, сейчас мнелось его по Платону. Вот он говорит, что этот миф о том, что мы куклы, это послушайте далее, вот как идет, вот все-таки на философии, она странная, что изобретение, простите. Этот миф о том, что мы куклы, способствовал бы сохранению добродетели. Какой? Смотрите, как-то яснее стало бы значение выражения. И дальше пойдет, повторяю, еще более компактная вещь, выражающая вообще существо дела. Почему я вам говорю, вот стремящийся к молчанию, все, после которого говорится и дальше молчание, все. Все сказано. Ну что вы открываете рты? Вы не имеете права этого делать вообще. Знаете? Помните же, как Пифагор читал лекции? Вы не помните, как я? Ну, заходил в аудиторию, была ширмочка, там стояла камера, снимала Пифагора. Год снимала, он там за ширмочкой ходил. Вы не имели права рта открыть. Вы не имели права даже видеть его. Вот этого, который вам, ну, я скажу так, свет принес. Мы договорились, что никто вам свет не... Ну, как будто бы. Вот. И только лишь когда вы станете на первом курсе магистратуры, так у Пифагора, ширмочка сдергивалась, и вы могли видеть этого человека, который вот вам рассказывал. И это вы никому не должны были говорить. За это ужасно. Почему? Потому что знание, которое дается грубой душе, вот сейчас скажу, вот есть два слова, педагог и учитель. Вот, сейчас как-то это совмещается, педагоги, учителя, учителя, педагоги, а там, ну, детей водят, ну, в смысле, как-то, если я правильно перевожу силу своих этих знаний. Ну, педагог и учитель. Учитель знания. Педагог воспитывает душу. Так вот, если знания давать кому-то, у кого грубая душа, это опасно, это взрыв. Этого никак нельзя. Запрещено. Ну, как дать ребенку гранату и сказать, рви кольцо. Зачем? Это смешно, это правда? Нет, это вот эти вещи очень-очень-очень важны. Не все. А скажите, а как вы относитесь еще, вот я на эту тему скажу. Вот у нас есть один, в России есть один такой умный очень человек, звали его Леонтьев. А еще был, еще там один был, много вообще умных, в России много умных людей. Так вот, и он говорил, давайте Россию заморозим. Чего вы, пришли люди, говорят, мы хотим дать всем образование. Он говорит, зачем, идиоты. Ну как же, считать, писать, расписываться, там, в ведомости. Нет, говорит, ни в коем случае, пожалуйста, не делайте этого. И было объяснение, он объяснял, что вы снимаете некоторые, ну, я вам скажу, так, коротко скажу, в чем проблема. Проблема была очень простая, она и сейчас видна. Где знания, там нет чего? Веры. Кто враг веры? Наука. А что такое вера? А это сознание. Это сознание, это свойство первое, и единственное свойство сознания, а еще есть воображение и изображение. Это свойство сознания. Ну, вот в смысле вот чего-то, что мы называем сознанием. Вот такое облако. Смотрите, вера. И не верьте никому. И дело не в том, что кто вы там, ну, в позднейших классификациях. И он говорит, давайте заморозим. Ну, давайте заморозим. Не будем давать. Ну, только очень... Вот, он примерно понимал, что вот говорится вот сейчас, что, когда что в грубой, ну, нельзя. Вот, мы будем считать, что наши боги – это ученые. Но это же не так. Это люди. Бывает с грубыми душами. И упаси Бог давать знания вот в эти души. Ну так вот, хорошо. Так вот, я и говорю, что, а что же мы обнаруживали? Вот этот миф, это, а, смотрите, что он обнаруживает. Вещь совершенно знаменитую, удивительную, то есть лучше даже Сартр не говорил, послушайте. Яснее стало выражение, и цитата, и в цитате, еще одна, еще кавычки, «быть сильнее или слабее себя». Единственное существо в этом мире, под названием, вот под этим, человек – может быть, и так это его обременение, быть сильнее себя или слабее себя. И третьего не дано. Быть сильнее или слабее. Уступить, ну, Гамлет, уступить, поддаться или нет. Смотрите, одно из двух. Одно из двух. Быть слабее или сильнее. Быть выше себя или ниже себя. Ты никогда не будешь равен себе. Никогда. А мы стремимся к равенству с собой. Мы очень позитивно по отношению к самим себе настроены. И это и есть хитрая, вот эта смерть, ядовитая человека. Вы слишком позитивны, господа. Мы слишком позитивны бываем по отношению к людям. Так вот, значит, что вам стало яснее, что значит быть сильнее себя или слабее себя? Я могу еще другую картинку сделать. Можешь идти по прямой или по одному и тому же. Сильный. Свернул, все. Готов. Отходи в сторону. На этот, на компостер. И даже каждое государство должно беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни. И каждый пусть проводит свою жизнь, играя в игры. Каждый. Смотрите, это тоже очень важная вещь. Потому что там, где мы играем, там боги, ну там Бог. А там, где мы очень серьезны, чуть-чуть расслабиться надо, чуть-чуть, немножко. Вот. Ну, дальше, вот, собственно говоря, вот это я все хотел вам сказать вот о Платоне, ну, в смысле антропологии. То есть начинал Платон, как я уже вам сказал, с этой курицы, закончил куклой. И дальше вот эти три тезиса, потом, что нам дает понять, что нам дает возможность понять этот миф о кукле. Вот есть что-нибудь хотите спросить? Платон огромен, у нас, мы можем сделать, прям бродить по его диалогам, там много чего разного. Ну вот то, что я еще, нужно это выделить. Следующее. Мною давно обещанная песня из Кальдерона. Расслабьтесь теперь. Вы хотите послушать песню из Кальдерона? «Жизнь есть сон». То есть, а мотив мой такой. Вы заметили, что я сейчас, вот пока вот еще не закончил, пока еще продвигаюсь и рассуждаю, и рассказываю вам, вот о чем? О том, что, следуя Гераклиту, нам нужно принять тезис о том, что человек есть существо, спящее наяву. Тут и пещера появляется платоновская. Ну, в смысле, я, может быть, не очень явно это назвал. Вот. Но вот сейчас появится... И единственный, кто стоит особняком, это, конечно, Аристотель. И то я нашел у него в «Истории животных» вот фразу, ну, просто фраза о том, что больше всех животных видит сновидение, конечно, человек. Ну так ты расскажи, а почему? Ну, это же удивительно, а почему? А почему ягуар не видит, а я вижу? А почему? А как это так? Несправедливо. А согласно вот этому, как его зовут? Ну, вот который все говорил, что нового времени нет. Ах, Латур. Вот. Согласно вот этому Латуру, вот, все же мы же связаны вот этой сетью. Букашки, таракашки, портсигары, человек, это все в общем-то, да? Это самая грубая, невыносимая деградация, я имею в виду, мышления у человека. Так вот, и вот есть, да, ну и вот еще есть, Аристотель бы ужаснулся, глядя на Латуров, там, на всех вот этих бродяг. Так вот, это есть один испанец, 17 век, знаете, как я возьму туда, и я, может быть, даже еще и немножко поговорю о Шопенгауэре чуть-чуть. Вот здесь вот включи, чтобы у вас каким-то образом сложилась вещь, что... Ну, можно я тогда сейчас немножко скажу? А как вы думаете? Вот даже интересно, а как вы думаете? Вот вы, наверное, ну вот люди, говорю, появились, я вам говорю, господа, вот что я вам пришел, успел за это время, за месяц, за полтора сказать? Вы уже знаете, что... Все ерунда, все начинается вот в этом странно, в чем? Взрыв. Взорвались галлюцинации, там такая ерунда. Ну вот, все здесь начинается и заканчивается. Все здесь, больше не надо никуда вращать глазами и говорить, где, а может быть где-нибудь там. Нет, все здесь. Как в тебе. Ну, вот Декарт говорит, в тебе все. Чего ты бегаешь, ну, смотришь? Давай, вытаскивай. Потихоньку, ну, в смысле... Ну так вот, а Гуссерль будет говорить, слушайте, не солипсист ли, помните, в пятом соврал. Ну, или пятое размышление. Картезианское имеется в виду. И он тот, потому что там есть вот такая процедура. Ну, так вот. Итак, одна оставляю. Итак, Кальдерон. Так вот, я только лишь хочу сказать, что я так думаю, задать вопрос. Как вы думаете, люди появились сразу бодрствуют? Так, да. Смешно. Правда ведь? Ну, смешно. Вот это странное состояние, ни сна, ни я, вот я имею в виду, вот это по-русски, как это сказать, когда тебе мерещится, но я не знаю, вот, может быть, нет, не придумал никто вот слово, кто бы обозначал вот это, ты и не спишь, и не спишь, и черт его знает, что это за состояние такое. Вот. Я бы даже употребил слово, взял у него, его украл у психоаналитиков, там, или не знаю у кого, вот, бессознательное. Но не в смысле бессознательное, в смысле нет. Но это такое бессознательное, в котором оно вот родится, сознание. Но еще не родилось. Так вот, я к тому говорю, что вот сейчас, поэтому не думайте, что вот что-то раз, встрепенулись, о, день, или там, ночь. И вот в философии я скажу так, вот знаете, как решается эта вещь? Вот если вы откроете книгу Канта, «Антропология с прагматической точки зрения», а ее прочесть всем, это, повторяю, это старый Кант, это не Кант критики чистого разума, он умный, ну, в смысле, он всегда умный, но вот здесь, в этой части, он совсем... И вот, помните, он там будет рассуждать, вот как же про животное, то ли животный человек, то ли не животный человек, это надо еще решить, и это противоречиво, потому что если животное, то тогда почему нам не передаются инстинктами, все вот ум, например. Мама с папой вам передали, и все, и не надо идти в университет. Все уже есть. Например, ну, в смысле, вот, а если нет, то почему не утонули? Ну, если нет, вот это вот, ну, там, почему люди вообще существуют, непонятно, не съелись какой-то дряни, не умерли. Непонятно же ничего. Потому что, и вот это остается так неким облаком. Так вот, я об этом облаке напоминаю, непроясненном, когда говорю «ни сон, ни явь». «Ни сон, ни явь». Вот имейте в виду. Так вот, идет, а далее, как вы понимаете, идет культура, уже пойдет другим образом. Протагора уберут, Платон будет определенно прочитан, ну, таким образом, как нужно. Ну, христианская культура, вот, слава Богу, все хорошо, но здесь возникают проблемы. Так вот, и вот уже это 17 век, ну, этот Кальдерон пишет «Жизнь есть сон». И вот этого Кальдерона цитируют все. Ницше цитирует, Шопенгауэр цитирует. И вот он, значит, сцена 19-я из пьесы «Жизнь есть сон». Сигизмунд один, ну, герой один. И вот есть такой монолог Сигизмунда. Это сцена 19-я. Ну, если будете листать Кальдерона, сцена 19-я. Да. Помните, я вам читал Рильке, вот послушайте, пройдет 200-300 лет, и будет Рильке, но пока Кальдерон. Да, правда, мы должны смирить честолюбивые порывы и буйный, и жестокий нрав, когда мы в самом деле спим. Мы должны смирить честолюбивые порывы и буйный, и жестокий нрав, когда мы в самом деле спим и жизнью нашей только грезим. То есть что? Первая теза, ну, в смысле, то есть что было сказано? Ну, я переведу немножко уже на другой такой уже христианский манер. И во сне ты должен быть морален. И во сне не твори пакости. Ты что удумал? Понятно? Вот Фрейд говорит, вот это мне надо, вот это хорошо. Все там, здесь все происходит. А жизнь скрываешь. Это нельзя. А тут заснула я, давай, и понесла. Чувствуете? Что говорит Сингхан? Да, мы должны смирить честолюбивые порывы и буйный, и жестокий нрав, когда мы в самом деле спим, и жизнью нашей только грезим. Ладно, так мы и будем поступать. Чувствуете христианский мотив? Так мы и будем поступать в чудесном мире, пребывая, где наша жизнь есть только сон. Так поступать даже тогда, когда мы спим, где жизнь наша есть только сон. Вторая теза. Я имею в виду, вот я сейчас скажу, ну, вот в философии обычно принято вот, бодрствование, то есть, не так, не различие дня и ночи первично, вот вы думаете, вот солнце там как-то, что такое там заходит, да? А бодрствование. День – это когда мы бодрствуем, неважно. А ночь – когда мы не бодрствуем, рассеяны. Понимаете? Вот. То есть вот не в смысле астрономически. Так вот, ведь опыт научил меня, что люди в этом мире спят и грезят жизнью своей. Ну ладно, хорошо. Пока от сна не пробудятся. Царь спит и грезит, что он царь. В обмане этом он живет, повелевая, управляя. Следите, нет, или уже не следите? Взаймы дана ему хвала, она написана на ветре. Увы, царя в прах обратит царица смерть. О, жалкий жребий! И кто же царствовать захочет, когда он знает наперед, что в смертный час проснется он? Вот это вот он видит? То есть проснется, когда он будет умирать. Помните, как было сказано у Гераклита, что жизнь после смерти, что жизнь? Ну, вот так парадоксально была выражена эта мысль. Когда он знает наперед, что в смертный час проснется он. То есть смерть – это проснулся. Богач своим богатством грезит, богатством, что полно забот, но также грезит и бедняк, терпящий нищету и голод. Кто начинает наживаться, кто утомлен и жаждет счастья, кто оскорбляет и вредит, все эти люди спят и грезят. Но словом грезят в мире все, хотя никто не замечает, и сам я сплю, и сам я грежу, что заключен в темнице я, и грезил лишь, когда увидел себя в блистании царя. Что наша жизнь? А? Что наша жизнь? Одно безумие. Одна иллюзия она. Она лишь тень, мечты создания, и в ней великое ничтожно. Вся наша жизнь лишь сновидение, и сновидение также сон. Вот этот был отрывок, вот этот был, вот когда он один с собой, вот такой монолог, вот хорошо прочитанный, вот, со вкусом. Но, мне кажется, примерно понятно. Значит, Шопенгауэр, я имею в виду, вот у него книга первая, параграф пятый. «Мир как воля и представление». Вот здесь, у него есть много цитат здесь у Шопенгауэра, он цитирует Шекспира, цитирует там Кальдерона, ссылается на Кальдерона. Вот, я только скажу несколько вещей, вот что я процитирую. Шопенгауэр говорит, мы видим сны, не сон ли вся наша жизнь? Или определеннее, есть ли верное мерило для развлечения между... Идет вот эта тема. Между развлечением сновидения и действительностью. Между грезами, цитаты из Шопенгауэра, и реальными объектами. Указание на меньшую живость, этим славился Декарт. Я вам тоже... Это в шестом письме из размышления о первой метафизике. Вот он этим вот... в этом был замечен. вот, что четкость не та. Ну, по четкости, вот, все-таки более четко, вот, действительность, она у него более четкие, резкие очертания, нежели сновидением. Так вот, дело не вот в этих четких, не в ясности грезящего созерцания. Никто еще не сопоставлял непосредственно друг с другом сон и действительность. Для такого сравнения можно было бы сравнить воспоминания сна с действительностью, не сон, а воспоминания сна с действительностью. Понятно, что он сказал? Не сон, а воспоминания, мы тогда начинаем его сравнивать с действительностью. А это не то. Так не бывает. Это неправильно, говорит Шопенгауэр. Вот. И дальше он приводит пример Канта. Кант решает это так, цитата из Канта. «Взаимная связь представлений по закону причинности отличает жизнь от сновидения». Конец цитаты из Канта. Связь по причинности отличает действительность от сновидения. Но ведь и во сне все единичное, пишет Шопенгауэр, тоже связано по закону основания во всех его формах, и эта связь только прерывается между жизнью и сном и между отдельными сновидениями. Ответ Канта поэтому мог бы гласить лишь так. Долгое сновидение и короткое сновидение. Вот есть длинные волны, долгие, длинные и короткие. И эта связь прерывается между долгими и длинными, прерывается между жизнью и сном и между отдельными сновидениями. Ответ Канта поэтому мог бы гласить лишь так. Долгое сновидение, то есть жизнь, отличается непрерывной связанностью по закону основания, но оно не связано с короткими сновидениями, хотя каждое из них само по себе имеет ту же связанность. Таким образом, между последними и первым этот мост разрушен, и поэтому признаку их не различают. Однако исследовать по такому критерию, приснилось ли что-нибудь или случилось наяву, было бы очень трудно и часто невозможно. Ведь мы совершенно не в состоянии проследить звено за звеном причинную связь между каждым пережитым событием и данной минутой. Но на этом основании еще не утверждаем, что такое событие приснилось. Вот. И хотя, вот идет, я пропускаю Шопенгауэр, да, и потом есть такая одна фраза, он говорит, что хотя отдельные сновидения отличаются от действительной жизни тем, что они не входят в постоянно пронизывающую ее общую связь опыта, и хотя пробуждение указывает на эту разницу, тем не менее именно сама связь опыта принадлежит действительной жизни как ее форма, и сновидение, в свою очередь, противопоставляет ей свою собственную внутреннюю связь. Поэтому нужно признать, что жизнь – это долгое сновидение. Ну, в среднем 70-80 лет длится. Все. А потом раз – бодрствование. Вот. Ну, и он тут ведет в конце представление и воля, ну, все как нужно. Вот. Слушайте, ну ладно, а Ницше начинается так, фрагмент. В неком отдаленном уголке Вселенной, разлитой в блестках бесчисленных солнечных систем, чувствуете? Была когда-то звезда, на которой умные животные изобрели познание. Это было самое высокомерное и лживое мгновение мировой истории. А? Но все же лишь одно мгновение. После этого природа еще немножко подышала, затем звезда застыла, и разумные животные должны были умереть. Такую притчу можно было бы придумать, и все-таки она еще недостаточно иллюстрировала бы нам, каким жалким, призрачным и мимолетным, каким бесцельным и произвольным исключением из всей природы является, ну, у него так, наш интеллект. Но здесь тема такая, я вам обещал когда-то рассказать, что такое социальное. Потому что Ну, у нас есть много травм у человечества. Одна травма звучит так. Человека создал труд. Вот я уже вам, или кому-то уже не помню, говорил, это неважно, в конце концов. Чем европейская философия славна? Тем, что она ничего не понимает в человеке, но все-таки на издыхании, где-то там, в 19 век, ну, в 19 век, скорее всего, может быть так, она придумала такую штуку, что человека создал труд. Вот. Нет более убогой мысли вот, за всю мировую историю, но вот, к счастью, ну, то есть это вот было сделано. Вот. А вторая такого же рода мысль, человек есть сугубо социальное существо. Это вторая такая же убогая мысль, вот, которая, собственно, и все на этом все заканчивается. Больше ничего нет. Ну так вот, то есть что я... А моя задача все расшатывать, как вы понимаете. Что делает философия? Она зыбкая, она твердая превращает в зыбь. То есть она я превращает в сон. А сон там, в другой сон. Сон во сне, о, ужас. Там еще что-то такое. Ну вот, итак, господа, итак, вот коротко, это вот уже маленькая мини-лекция философия социального. Ну, также вы можете спрашивать, все делает, все мы заново делаем. Так вот, в 1926 году Пудовкин снял научно-популярный фильм «Механика головного мозга», в котором рассказывалось, посмотрите сами, о научных достижениях школы академика Павлова, 26-й год. А 26-й год вы уже должны вздрагивать. Есть культурологи? Есть? Культурологи есть. О, живы, братья. Ну так вот, я почему вспомнил культурологов, потому что, ну, вот это механики головного мозга, то есть, и 26-й год, то есть, это, вот как, это время очень знаменитое, это очень знаменитое время. Я даже вам что-то я обещал уже, сейчас только начал вспоминать, даже я один документ, кажется, вам или кому-то другому, другим. Я понял. Там нужно выдержку прочитать об отношении мужчин к женщинам в 1918 года. Все менялось у нас тогда. Женщины, мужчины, брак. Ну все. Такая постмодернистская культура совершенно в России. Поэтому я вспомнил про культурологу. Они должны просто дрожать от одного прикосновения к этой культуре. Ну так вот. Итак, 26-й год. Рассказывается народу о том, чем знаменита школа академика Павлова, и утверждается мысль о том, что человек ничем существенным не отличается от живого. Вот она. Поэтому сегодня это Мортон или кто там, это такое все. Ничем не... Это считается такая революционная мысль. Это, ну вот, это вот все, что говорю, это так, ерунда, ничем. Нет, кое-чем отличается, сейчас мы узнаем. Ну так вот, рефлекс человека на слово ничем не отличается от рефлекса собаки на метроном, конечно. Сказали сидеть, сижу. Сказали встать, встаю. А что делать? Особенно, если тут с дубинками стоят ребята. Да. Ну так вот. У человека формируются такие же условные рефлексы, как и у собак, на которых проводил опыты Павлов. В подтверждение этой мысли показывалось в кино выделение слюны у подопытного ребенка. Чувствуете? Вы же толерантны, вы же должны сейчас кричать от ужаса, возмущаться головой о стену. Как? Кто разрешил? Кому? Как это важно? Ну, я имею в виду, нет. Так вот, и вот фильм показывал слюновыделение у подопытного ребенка. У обезьяны выделяется, у человека выделяется. Нормально. Все. Опыты, которые сотрудники Павлова проводили на детях, шокируют, на мой взгляд, шокируют своей маниакальной уверенностью в том, что нет границы для науки в исследовании человека. Нет границ. В школе Павлова не принято было говорить о том, чем человек все-таки отличается от животного. Об этом рассказал позднее Лурия. На его взгляд, работать с человеком гораздо легче, чем с животным. Животного надо все время подкармливать. Его условный рефлекс требует подкрепления. А человека подкармливать не надо. Ему достаточно слов, вербальных инструкций, и условный рефлекс у него будет сохраняться. Суггестивная речь, действие речи обсуждается в учебном фильме «Я и другие». Вот кино такое, это все учебный, просвещенный народ просвещается же. Вот «Я и другие», вот я взял этот фильм. «Я и другие», сюжет. А вы помните, что я вам рассказываю о философии социального. Смотрите, как через головной мозг, слюновыделение, чтение, вот сейчас мы пробираемся. «Я и другие». Другой – это вообще такая фигура. Вы будете писать диссертации, если вы напишете там «фигура другого», там, вам дадут доктора сразу же. Потому что это очень важно. Проблема другого. Проблема другого у Сартра, проблема другого у всех, у любого. Другой, другой у Делеза, другой у кого угодно, у Хайдеггера, другой у Бердяева, другой у этих, у диалогистов, другой там, весь другой. А что вы узнаете вот на этих лекциях? Убейте другого, говорю я, и очнитесь. Ну, другая философия. Я вам предлагаю, это другая философия. Ну, так вот, сюжет эпизода прост. За столом сидит 5 детей в возрасте около 6 лет. Они ждут кашу. Ничего. Экспериментатор ставит на стол тарелку с кашей, которая с одной стороны сладкая, а с другой соленая. Но дети об этом не знают. Появляется еще фигура исследователя. Затем исследователь поочередно предлагает детям попробовать эту кашу и сказать, какая она. Первым 4 детям он дает сладкую кашу. И дети говорят, что она сладкая. А 5-му ребенку предлагается соленая каша. Ну, чувствуете? Очень простые, очень просто. Соленая. Вы же даже все понимаете. Но главное, потом поработать с этим надо. Так вот, а 5-му ребенку предлагается соленая каша. И хотя по выражению лица ребенка в кино видно, что кашу ему дали соленую, и она ему не нравится, он вслед за остальными детьми говорит, что она сладкая. Разрыв, ну вот и собственно и все, вот весь эксперимент. Разрыв между тем, что говорил ребенок, и тем, что он чувствовал, как раз и должен был подчеркнуть, что человек – существо социальное и зависит от мнения других. Что же, на мой взгляд, следует из этих экспериментов? Первое. Асоциальность мысли. Мысль – это всегда новая мысль. Что значит новая? Это значит независимое от того, что думают другие. Это самое сложное. Независимое от того, что думают другие. Послушайте, вот где начинается человеческое. Если мы хотим быть вместе с другими, нам нужно что делать? Нам нужно думать или согласовывать с ними свои мысли. Согласовывать. Смотрите, если мы хотим быть вместе с другими, нам нужно согласовывать с ними свои мысли. Второе. Если же мы хотим думать сами, нам не нужно быть вместе с другими. Или, как вы уже понимаете, к чему я буду клонить, нам требуется, мы один. То есть, ну, не буквально только одиночество воспринимайте, вот, а вы одиноки всегда, когда вы думаете. Запомните, вот, все переверните. Как только вы думаете, вы одиноки. Даже если вы сидите в толпе, в электричке, в метро, дома, неважно. Это способ исключения себя. Начните. И еще вспомните, что я вам говорил, что вам не удастся даже полминуты продержать себя вот в этом вот. А вы только считайте, как Декарт. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. На 16-м он сломался, Декарт. Помните, как у него? Все, правило, больше не могу, говорит, сами дальше. Там. И точки, и там три под номерами идут какие-то. Так вы попробуйте, вот какую-нибудь возьмите мысль и продумайте ее, ну хотя бы, и вы увидите, никого нет. Уверяю вас, все исчезнет, все растворится. Ну попробуйте, то есть не верьте мне, попробуйте. Так вот, если же мы хотим думать сами, нам не нужно быть вместе с другими. Что такое мысль? Мысль – это несогласованное с другими путешествие воображаемое. Вот что такое мысль. В какое воображаемое? Воображаемое, в котором может оказаться... А! Да, значит, господа, срочное дело. Сейчас, минуточку. Да, сейчас я быстренько доберу. Мне надо к декану, к начальству. Вот, а вы говорите, мысль, мысль. Какая мысль? Значит, итак, продолжим немножко, чуть-чуть. Значит, путешествие воображаемое, в котором может оказаться истина. Согласованная мысль. Это не мысль, а коллективная галлюцинация. Почему это галлюцинация? Потому что она строится на неразличении в коллективе подлинного и симуляции. В коллективе можно делать вид, можно казаться. В нем думают, что думают, хотя не думают, а делают вид. И отличить одно от другого нельзя. Несогласованные мысли разрушают коллективные галлюцинации. А согласованные мысли разрушают мышление. Вывод. Думать самому очень трудно, потому что любая мысль асоциальна по своей природе.